продолжаем следить за жизнью преподобного Паисия Величковского. И напомню, что мы остановились на том времени, когда Паисий, тогда еще Платон, прибыл на Афон. И на Афоне ему и пришлось испытать, это было самое трудное поначалу время его жизни. Он не мог найти старца, он всем сердцем жаждал отдаться в послушание. Он знал, что научить духовной жизни, научить правильной молитве, да и просто помочь отсечь страсти, может только святое послушание. И он искал старца, которому бы можно было уйти в послушание, обходил монастыри, но ничего не нашел. И тогда он остался в небольшой келейке, пустующей, и 4 года провел в полной, совершенной нищете. У него не было никого, кто бы мог ему помогать. Он совершал свое молитвенное монашеское правило, как мог, иногда вообще не мог совершать, потому что для того, чтобы прокормить себя, ему приходилось питаться подаянием. Он обходил или уходил в ближайший монастырь, Пантократор, или в другие монастыри, для того, чтобы попросить себе хоть какое-нибудь подаяние. И это выбивало его из силы. Он, приходя, возвращаясь, просто ложился, иногда не мог просто встать от бессилия. И так продолжалось 4 года. Никто не знает о том, что пережил он в эти 4 года. Он называет это время скорбей, нищеты, слез и молитв. Больше ничего не было. Через 4 года произошло как-то в раз несколько событий в 1750 году. Во-первых, на Афон прибыл его духовный наставник, отец Василий, который дал ему совет о том, что образ жизни его не совсем правильный, и так он не будет преуспевать и возрастать в духовной жизни. Во-вторых, он постриг его в мантию с именем Паисий, а в скорости, через некоторое время после этого, к нему приходит некий человек по имени Виссарион. И этот юноша фактически с плачем говорит, высказывает свою просьбу Паисию, говорит, спрашивает его, а не может ли он подсказать, где найти можно на Афоне старца, не именно для того, чтобы поучиться духовной жизни, старца, который мог бы взять в ученики, взять послушание, который мог бы повести меня путем духовного послушничества к Царству Божьему, к преуспеянию в духовной жизни. И Паисий Величковский со слезами ему и с горечью должен был ответить, что такого старца нет, что сам он пришел на Афон, чтобы здесь такового найти, но найти он его не смог. И вот в этом пространном ответе, который содержится и в жизнеописаниях преподобного Паисия, составленных его учениками, этот пространный ответ, который он дал Виссариону, вот его можно прочитать, там очень много разных мыслей, мы к ним еще в свое время вернемся, но вот важно, что отвечая ему, он описал свой собственный идеал святого старца, такого человека, которому можно было отдаться в послушание, человеку, которому можно было действительно верить свою душу на духовное попечение. И когда Виссарион услышал такое проникновенное слово о духовном отце, а главное, что вот для духовного отца важнейшим является знание святоотеческого учения и осуществление этого святоотеческого учения в подвиге собственной жизни, когда Виссарион услышал, сердце его возгорелось пламенной верой, и он на коленях 3 дня умолял Паисия, чтобы Паисий взял его себе в ученики. Он увидел, или сердце его так ему открыло, что это и есть его духовный отец, или он увидел в таком рассуждении Паисия действительно и смирение, и мудрость, и правильное представление. Главное в этих словах прозвучало, что духовный наставник отвечает за душу верившегося ему человека. Вот это понимание, которое, вообще такое понимание взаимоотношений ученика и старца, духовного сына и духовного отца, такое понимание, которое сейчас практически, ну, не встречается ни в ком и нигде. Сейчас часто духовные наставники весь акцент делают на послушании, и как будто из всего наставничь, главное это, чтобы ученик слушался своего духовного наставника, своего духовного руководителя, и больше ничего не требуется для нормальных отношений между духовным отцом и духовным сыном, духовным пестуемым, как раньше говорили, человеком, воспитуемым, духовно окормляемым человеком. А на самом деле Паисий говорит глубже и шире, что, ну, во-первых, духовный наставник должен сам все это пройти, чему собираются учить, а во-вторых, он не послушание требует. Послушание требуется Богом от ученика. А сам-то духовный наставник никогда акцента на послушании не делает, потому что он понимает, что воспитывать-то душу человеческую можно только тогда, когда она свободно послушествует, а не когда о послушании приходится напоминать и к послушанию приходится принуждать. Когда духовный наставник сделал хотя бы некое движение к тому, чтобы надавить на своего ученика, на своего духовного сына, потребовать вот этого послушания, взыскать с него за непослушание, кончаются на этом самом правильные духовные отношения между духовником и окормляемым им человеком. Они всецело на свободе, доверии и любви построены. Когда это заканчивается, когда вынуждены использовать какие-то дисциплинарные способы, то правильное духовное руководство на этом прекращается. И вот, может, это услышал Виссарион и умолял 3 дня. Через 3 дня Паисий согласился, но лишь на то, чтобы они жили вместе, и каждый бы заботился друг о друге, и каждый бы был для другого духовником, наставником, попечителем и молитвенником, чтобы они жили как 2 брата, окормляя друг другу, как кому Бог откроет. Это для нас сейчас необычный способ монастырской жизни, но в жизнеописании старца Паисия именно с рекомендацией такого способа монашеской жизни и приходит к нему его собственный духовник Василий, который говорит, что есть 3 способа монашеского прохождения, правильного монашеского жизни. Это пустынножительство, когда человек в пустыне живет совсем один. Это общежительный монастырь, где все общее и все вместе. И это когда 2 или 3 брата по договоренности вместе совершают свое спасение. И вот по мысли духовника Паисия Величковского, старца Василия, который он подчеркнул из творений Григория Синаита, говорится о том, что вот именно этот путь называется царским для монашеской жизни, потому что он включает в себя и все преимущества обоих вот крайних форм монашества, общежительный и отшельнический, и в то же время, с одной стороны, не погружает в суету и многоделание, не создает большого коллектива, что, конечно, всегда приводит к ослаблению дерзновения, к ослаблению вот какого-то устремленности к Богу, к расслаблению, к разговорам и так далее. А в то же время нет тех искушений, которые преследуют человека, когда он живет в одиночестве. И вот именно такое старец Паисий увидел в этом благословение особое, Божие, и согласился жить с отцом Виссарионом вместе в этой самой келье. Но братья стали приходить еще, и еще, и еще, и еще. И в конце концов их стало так много, что кельи святого Константина не хватает. И тогда Паисий спрашивает особые кельи, которые особые новые кельи. В результате по некоторому времени из этих кельи, кельи на языке Афонской горы, это буквально небольшой такой вот практически домик с домашней церковью, больше ничего, вот это и есть, то есть это не комната, как мы это понимаем, это есть крошечный маленький монастырчик, вот, ну даже не монастырчик, потому что там подвязаются обычно 2-3, ну пусть несколько, 4-5 человек, вот, которые вместе собираются вот на какую-то, в какую-то церковь или почти часовенку на службу. И вот такой небольшой, там какие-то садики, огородики, чем они пытаются. То есть вот кельи по Афонскому уставу, такое место для спасения нескольких, небольшого количества человек. И вот по особому ходатайству Паисий просит, чтобы ему выделили место побольше, и в конце концов таким образом образуется известное в свое время на Афоне монашеское общежительное устроение Ильинский скит. Ну и там в конце концов становится тесно, их становится уже около 50 человек, и в результате понятно, что дальше расти некуда, скит имеет свои пределы и разрастаться до монастыря не может. И им было предложили занять пустующий тогда монастырь Симона Петра, но это оказалось невозможным из-за больших финансовых затруднений. И в конце концов, в результате военных действий, в результате особого, так скажем, тяжелых налогообложений, поборов со стороны турецких властей, Паисий вынужден вместе со своей братью переехать на жительство в Молдовлахию, как тогда говорили, в сущности на территорию нынешней Румынии. Так вот, именно там, на Афоне, и начинается совершенно особое служение преподобного старца Паисия. Начинается не потому, что он действительно горит желанием совершить какой-то переворот в духовной жизни, начинается из-за собственных потребностей. Он, лишившись, оказавшись без окормления, он, не обретя старца, который стал бы его вести по ступеням духовной жизни, он понимает, что единственный способ – это читать святых отцов. И он начинает собирать книги, если есть возможность, он их покупает, а часто такой возможности нет, и он их переписывает. Естественно, он собирает книги сначала преимущественно на церковнославянском языке, то есть славянские творения святых отцов, и выясняется, когда он пытается их каким-то образом переписать себе, когда он сравнивает разные издания тех же, одного и того же святого отца, он понимает, что есть какие-то несоответствия или какие-то очень целые абзацы, которые туманные, непонятно, о чем там идет речь. Невозможно понять смысл духовный из того изречения, которое содержится в той или иной книге. Он покупает другие книги, приобретает или переписывает и пытается с помощью другой книги, где это место может содержаться иначе, как-то понять все-таки духовный смысл этого изречения. В общем, он начинает сравнивать разные церковно-славянские книги и понимает, что переводы недостаточны, в том смысле, что они не совершенны, в них есть очень много недостатков. И поскольку духовная жизнь, по крайней мере для Паисия Величковского, это самое главное дело его жизни, и ошибка в таком трудном деле, как неправильный перевод или неправильная мысль, недостаточно точно, адекватно донесенного до читающего, он понимает, может иметь очень катастрофические последствия в духовной жизни, и поэтому он именно ради собственной духовной пользы, а когда приходят братья, ради их пользы, потому что он сам не считает себя каким-то святым, старцем, духовным наставником, он сам считает себя посомым, но поскольку люди обращаются к нему и просят совета, он понимает, что он не может оставить их без окормления, раз они верят ему и доверяют ему, ему надо знать точное свидетельство святых отцов, чтобы не ошибиться, и поэтому для него это становится принципиально важным делом жизни. И поскольку даже собирая многочисленные церковно-славянские переводы святых отцов, он не может часто разобраться вот, в некоторых текстах, в некоторых абзацах, в некоторых фрагментах, а кроме того, не все церковно-славянские, скажем, известные сочинения, не все сочинения греческих отцов переведены на церковно-славянский язык, или, по крайней мере, не все они ему доступны, и поэтому начинает искать и, то есть всегда использует возможность и достать и древнегреческие тексты святых отцов. И вот, когда он, ну, у него возникает такой момент, что он ощущает очень большой недостаток греческих текстов, чтобы заново перевести некоторые непонятные ему слова и фрагменты, он начинает искать книги святых отцов по монастырям Афона, не с тем, чтобы там собрать их себе или даже купить, а просто взять, переписать. Взять, выписать оттуда важные, нужные, непонятные слова для того, чтобы действительно вот какой-то целостность церковно-славянского текста была обретена. И он ищет древнегреческие тексты и нигде не может их найти. Он переходит из монастыря в монастырь, и никто не понимает, собственно, о чем ему о чем их спрашивает Паисий. Настолько тогда была утеряна традиция святоотеческого опыта. И мы уже говорили в свое время о том, что и сами греки тоже понимали эту недостаточность, этот изъян в монашеской традиции, и тоже уже вместе с Паисием примерно в это же самое время поставили себе задачи, ту же самую цель поставили перед собой, чтобы найти книги святых отцов древнегреческих и издать их, ту самую греческую филокалию. И вот совершенно случайно в одном монастыре, в скиту фактически святого Василия, совершенно случайно он находит творение, древнегреческий текст, творение Петра Дамаскина, просит переписать ему эти отрывки из этого сочинений. И вот в конце концов через монахов скита святого Василия он находит несколько еще других сочинений, вступает в переписку с некоторыми деятелями, находящимися за пределами Афона через этих монахов. В конце концов у него начинает скапливаться библиотека древнегреческих рукописей, с помощью которых он теперь планирует, у него возникла, уже сформировалась, оформилась, так сказать, конкретная программа. Он хочет собрать самых нужных, важных, необходимых для монашеской жизни, для аскетического делания, для духовного делания святых отцов и составить новый церковнославянский перевод этих текстов. И начавшись еще на Афоне, эта деятельность переходит с Паисием Величковским и в Молдовлахию. Сначала со своим братством переходит в монастырь Драгомирна, монастырь Святого Духа, где вот продолжается его деятельность, потом переходит в небольшой крошечный Сикульский монастырь, но вокруг него уже больше 300 братьев монашествующих, а когда Сикульский монастырь стал тесен, он переходит в последнее свое пристанище, в самый большой монастырь Молдовлахии, Нямицкий монастырь, где в конце концов и окончились дни его земной жизни. И во всех этих своих странствиях, в изменениях мест своего служения, он никогда не оставлял и собственноручно, и с помощью уже подобранных сотрудников, потому что его братья были образованные люди и хорошо знающие греческий язык, и с помощью их он вот это дело перевода греческих святых отцов, нового перевода на церковно-славянский язык, он продолжал осуществлять и продолжал его осуществлять до последних дней своей жизни. То есть он постоянно, даже ослабев, он по-прежнему, хотя уже не переводил, тексты для этого были более образованные, чем он, люди, но править церковнославянский текст, редактировать его по-прежнему, он продолжал буквально даже в дни своей болезни за несколько дней до своей кончины. Это стало делом его жизни. Он не издал этого своего творения, хотя и завещал это сделать своим ученикам, и это творение было издано. Но вот важно оценить этот труд. В конце концов, в Няминском монастыре вокруг старца Паисия собралось около 700 человек, братья. Нам, наверное, это мало что скажет, важнее подчеркнуть другое, что вот эта деятельность преподобного Паисия, не только переводческая, потому что это всего лишь фрагмент его духовно-просветительской деятельности. И даже не то, что он много писал разным корреспондентам, то есть разным адресатам, посылая письма всем, кто его спрашивал о духовной жизни. Гораздо важнее это традиция, заведенная в собрании, в братстве старца Паисия, которая существовала везде, и на Афоне, и в Молдовлахе, до самых практически последних недель его жизни. Он регулярно, каждый день устраивал беседы с братьями. Собирались все братья, это было поначалу сделать не очень сложно, потом, когда братьев стало много, стало труднее организовать, и собиралось братья по очереди. Из Малороссии и России собирались в один день, а греческие, или если они были, и молдавские братья, она собиралась в другой день. Но все братья в этот момент собрания должна была оставить все свои послушания, потому что считалось, что это важнее послушание, это важнее, это самое главное, что он как духовник, как игумен этого братства может дать этой братии. И собиралась, и он вел беседу о святых отцах, о духовной жизни, о том, как бороться со страстями, о том, для чего все это нужно, о том, как совершается подвиг, от чего надо беречься, к чему надо стремиться, как побороть то или иное. И вот эти беседы прошли через всю жизнь старца Паисия и через всю жизнь созданного им братства. И очень скоро об этом остались свидетельства после смерти Паисия Величковского. Жизнь в основанном им братстве стала потихоньку слабеть. Она стала духовно, вот этот полет стал снижаться, и в конце концов в его учениках она еще сохранилась. Они разошлись, это братство не сохранилось долго после его смерти, они разошлись по разным уголкам православного мира. Но вот, собственно, преемственность этого братства, какое-то вот преемственность настоятельства, духовничества, оно закончилось и закончилось по свидетельству современников старца Паисия только по этой причине. Ну, то есть, может, не только, конечно, личность старца многого значит, но, по крайней мере, это была основная причина, по которой постепенно дух, горение, бодрость и правильное представление о духовной жизни постепенно стушевывались, менялись, снижались, и все стало рассыпаться. Оказывается, беседы имели огромное значение для поддержания в братстве и правильного понимания того, чем они занимаются, правильное отношение к тому, что человек делает. Ведь любой человек, не обязательно монах, любой верующий человек, если даже и неверующий человек, если он начинает с интересом, с увлечением заниматься каким-нибудь делом, то дело его увлекает, и он уже занимается делом ради самого дела, забыв, ради чего он пришел и начал творить именно это дело. Так все в жизни человека. Если что-то ему начинает нравиться, что-то привлекает его внимание, вызывает интерес, то в конце концов этот сам интерес, переживаемое мной чувство, ощущение, которое испытывает, занимаясь любимым делом, и становится главным для человека, а не цель, ради которой он начал заниматься этим делом. Если он, например, пришел в школу для того, чтобы помогать, заботиться о детях, И пережив эффект, то, что он действительно может, и что у него получается, очень легко можно пережить такое переключение, когда сама деятельность по себе становится целью, а что испытывает, и что думает, и как переживают это дети, уже становится неинтересно. Главное – успех, главный результат, главное, чтобы пережить те ощущения, которые переживает как успешный учитель. И так в любой деятельности. И в монашестве, в монашеской деятельности это более рельефно показано и более опасно. И поэтому беседы старца Паисия очень, в первую очередь всегда показывали монаху, для чего он пришел в монастырь. То, что потом скажет Серафим Саровский, напоминая, что главная деятельность монаха – это молитва. Без молитвы, говорил преподобный Серафим, монах – черная головешка. И вот это возгревание духа ревности о Боге, возгревание духа стремления, который и привел человека в монастырь, вот это и осуществляется с помощью бесед, правильно организованных, основанных на учении святых отцов, которые постоянно тебе поддерживают и говорят, ты на правильном пути, не забывай, ради чего ты сюда пришел, не забывай, что тебя ждет. Думай о том, о той цели, которой ты когда-то руководствовался, и вот так далее. То есть, опять-таки, мы видим, что не только перевод книг, но вообще духовное назидание, учение людей на опыте святых отцов, преподобный Паисий Величковский считал главным, важнейшим в своей жизни и в жизни вообще христианина, как он скажет после. И вот умер старец Паисий в 1794 году. О том, что значит книга в жизни верующего человека, ищущего духовной жизни, преподобный старец Паисий сказал в том самом ответе, который он произнес вопрошающему его Виссариону. «Итак, брат мой, из всего сказанного видно, что мы имеем крайнюю нужду со многою печалью и со многими слезами день и ночь поучаться в божественных и отеческих писаниях и советуясь с единомысленными ревнителями и старейшими отцами учиться выполнять заповеди Божьи и подражать примеру святых отцов наших и только таким путем, милостью Божьей и собственными трудами мы можем достигнуть спасения». То есть день и ночь поучаться в божественных отеческих писаниях, советуясь с ревностными, единомысленными людьми, является для старца Паисия ключевой в его в жизни всякого христианина. Хотя сам старец Паисий не дожил до издания своего «Добротолюбия славянского», но в конце концов было издано. В 1793 году вышел первый том славянского «Добротолюбия».